по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. 567-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по библейским книгам. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сейчас мы с вами в послании к Галатам. Я предполагал, что это будет, но я не предполагал, что этого будет так много. Я имею в виду вот что. Мы говорим о сути закона и в связи с этим говорим о сути Евангелия. Мы разбираемся в вещах, в которых зачастую даже христиане не вполне разбираются. Сегодня мы продолжим эту тему. И вот что я предполагал, так это то, что вы будете писать, вы будете высказываться. Я не предполагал, что высказываний, ваших писем, ваших комментариев будет так много. А их действительно много. И сегодня мы начнем с того, что их почитаем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm. Вы можете нам также писать в наших группах ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И в тех группах, тех сообществах, где вы смотрите и слушаете нашу сегодняшнюю трансляцию. Но в данном случае комментариев столько, что мы сегодня, скорее всего, новые ваши письма уже не прочитаем. Это будет на понедельник. И, кстати, тут тоже пишут, благодарят за этот подход, о том, что есть мотивация слушать дальше, слушать следующую передачу. Я не знаю, радоваться этому или плакать по этому поводу. Все-таки мое желание в том, чтобы вы слушали следующие передачи, потому что хочется дальше Слово Божие читать. Но, в общем, если есть мотивация послушать, потому что будет ответ на ваш комментарий, наверное, это история, которую Бог тоже использует, и через эту историю Бог действует. Ну, давайте посмотрим, что вы пишете. Александр Павлюкевич, он напоминает нам Маяковского. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секрет. Секретов нет, слушайте, детишки, папа, это в ответ, помещаю в книжке. Да, собственно говоря, Александр пишет, а вот это вот и есть закон, вот это вот и есть то, как устроен закон. Да, это и есть закон, это и есть то, как устроен закон. И на самом деле мы ведь, я думаю, что ни один из нас не будет отрицать закон. Потому что если бы папа не сказал этому ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, вдруг ребенок бы что-нибудь плохое сделал и не узнал бы, что это плохое. Хотя в данном случае я несколько иронизирую, и вот почему. Задумайтесь, пожалуйста. Ведь начало поэмы Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» на самом деле совершенно невероятное начало. Вот мы говорим, иногда вы нам пишете, как люди, те из вас, кто не верят, не доверяют Богу, те, кто не принимают Священное Писание, пишите по поводу Библии, что вот этого не может быть. Да, того, что написано в Библии, того, как вот это описывается, этого просто не может быть, пишите вы. Задумайтесь, пожалуйста, о стихотворении Маяковского, которое, сейчас-то уже нет, наверное, а во времена моего детства детишки еще учили наизусть. Может ли такое быть? Вот был ли у вас или у ваших знакомых в жизни хоть один случай, когда ребенок приходит к родителю, говорит, папа, там, или мама, а вот ты мне разложи просто по полочкам, что такое хорошо и что такое плохо. То, что с точки зрения реальности начала поэмы Маяковского абсолютно натянутая история, это очевидно. Мы при этом не упрекаем Маяковского, что такого не может быть. Мы понимаем, зачем Маяковский так написал. Ему нужно было написать стихотворение с совершенно конкретными целями. Но интереснее другой вопрос. Почему дети, даже дети, инстинктивно чувствуют, что вот то, что они делают, это может быть плохо, да? Вот это ощущение хорошего или ощущение плохого в человеке есть. Оно есть изначально. Оно может изменяться, оно может притупляться. То, что мы называем совестью, может быть совестью прожженной, например, да? Но то, что оно у человека есть, это очевидно. Да, сразу возразят, скажут о том, что в разных там племенах грубо говоря, у людоедов людоедство не считается плохим. Вот, я не буду сейчас туда вторгаться, потому что я не знаю, что они там чувствуют, и я не могу здесь говорить авторитетно. Но для большинства людей все-таки какое-то представление о том, что хорошо и что плохо, оно все-таки существует. На основании этого, кстати говоря, еще средневековые философы, средневековые богословы разработали один из четырех аргументов в пользу существования Бога. Есть такая история, четыре классических, ну, их называют доказательствами, но правильнее это называть аргументами в пользу существования Бога или в пользу бытия Божия. Так вот, один из них называется аргументом нравственным. Он как раз исходит из того, что люди так или иначе понимают, так или иначе чувствуют, что есть какие-то вещи, которые хорошо, и есть какие-то вещи, которые плохо. Но, конечно, поэма Маяковского — это закон в чистом виде, необходимый, совершенно необходимый как раз для того, чтобы сдержать грех, для того, чтобы грех не вышел за определенные рамки, и для того, чтобы показать в Священном Писании, мы это видим, для того, чтобы показать Божию праведность. Вот Божий стандарт такой, ну и, соответственно, исходя из этого стандарта, мы и живем. Кирилл Христов пишет, кто-то будет жив законом. Павел говорит об этом иначе. Законом не оправдается ни одна плоть. Ну, кому верить, Кириллу Христову или апостолу Павлу, решайте вы, я уже решил. Вот, что же касается, в принципе, того, что будет жить законом. Здесь есть одно достаточно такое распространенное недопонимание. Дело в том, что современный человек, даже читая Ветхий Завет, читая еврейские священные писания, упускает очень важную вещь. Современный человек не понимает, что система жертвоприношений, причем постоянных, регулярных жертвоприношений, это важная неотъемлемая часть еврейского закона, священных писаний. А понимаете, какая штука? Если мы говорили бы о том, что ну вот иудеи спасались, иудеи получали Божие расположение, потому что они были избранным народом, или потому что они вот делали все по закону, да, вот исполняли там церемониальный закон, и на этом бы, да, не церемониальный, и нравственный закон, 10 заповедей, и на этом бы мы остановились, сказали, что все, вот это вот главное, тогда это означало бы, что мы не поняли существенную часть закона. Существенной частью закона была система жертвоприношений, которые люди совершали и сами за себя, и которые совершал священник, первосвященник за весь народ. В частности, ежегодная жертва, когда он, первосвященник, входил в святая святых. Вот это вот история, которая в законе есть, и закон без нее невозможен. Бог как бы доносит до человечества следующую мысль. Да, для того, чтобы сдержать грех, и для того, чтобы показать, что такое Божья праведность, есть определенные рамки, определенные правила поведения. Вот. Но при этом одного исполнения этих норм, одного придерживания этих рамок недостаточно. Должно быть, внимание, я понимаю, что сейчас кому-то будет неприятно, но извините, должно быть пролитие крови. За грех должна пролиться кровь. Вот. И эта кровь будет проливаться. И израильтяне с этим жили. Если бы кто-то из израильтян сказал: «Вы знаете, закон-то мне нравится, а вот жертву я приносить не буду». Угадайте, кем бы он был. Правильно, он был бы преступником закона. А почему это важно? Это важно, потому что в этом контексте понятна жертва Иисуса Христа. И в этом контексте понятно, почему совершенно недопустима мысль о том, что я-то, конечно, буду стараться жить по Божьему закону, или, как некоторые говорят, я живу по Нагорной проповеди, но вот при этом жертва Христа мне не нужна, потому что я сам смогу это сделать. Нет, этого не было в Ветхом Завете, этого не было в Новом Завете. И если мы с вами отрицаем важность жертвенной системы Ветхого Завета, то мы вынуждены будем дальше, развивая вот эту мысль, развивая этот подход, мы вынуждены будем отрицать и смерть Иисуса Христа. И тогда от Евангелия у нас ничего не остается. Вот тут такая важная история. Андрей Панарин пишет: «Нет, в Библии не все. Дух истины наставит на всякую истину». Что касается того, что все или не все, между христианами, ну, скажем так, православными христианами и христианами-протестантами есть одно очень важное различие. Я предполагаю, Андрей, что вы находитесь вне даже этого различия. Я сначала опишу вот это различие, а потом скажу о том, в чем мы на самом деле между собой согласны. А различие заключается в следующем. Для православного человека, для православного христианина, и это важно, Библия является частью церковного предания. Вот есть Писание, но оно часть предания. И действительно, для православного христианина Библия — это часть предания, она дана нам через предание. И если брать святоотеческую литературу, святоотеческие тексты, они не противоречат Священному Писанию, но они раскрывают Священное Писание. И в этом плане ваше высказывание могло бы быть истиной. В Библии не все, потому что церковь живет, вот с точки зрения православного христианина, интерпретируется таким образом, что церковь живет, и церковь, Бог действует в церкви, Дух Святой открывает церкви все новое и новое. С точки зрения евангельского христианина, с точки зрения протестанта, Бог сказал в Священном Писании все, что Он хотел сказать. Вот Слово Божие, обязательное для всего человечества, сказано. Оно завершается в Священном Писании. И вот в этом плане в Библии все. Вот да, Библия не отвечает на вопросы, типа, где нам работать, или там, где, за кого выходить замуж, на ком жениться и так далее. Но что касается нашей жизни духовной, нашего спасения, в Библии все. Теперь, в чем и православные христиане, и евангельские христиане, протестанты между собой абсолютно согласны, так это в высшем авторитете Священного Писания по сравнению с любыми другими духовными книгами. Ну, например, если вы, Андрей, имеете в виду, что в Библии не все, а, допустим, у таких-то авторов, которые не христиане, да, но они дополняют что-то к Библии, у них есть какая-то дополнительная информация, то ни один христианин, ни евангельский христианин, ни православный с таким утверждением не согласится. Идея о том, что давайте почитаем Библию, плюс еще к ней добавим, я не знаю, тексты индуизма, тексты еще каких-то других религий, тексты Рерихов, все что угодно. Вот нет. Нет и не будет, потому что никто, кроме Бога, не знает того, что нам нужно знать, понимать для нашего спасения. И Он уже открыл все это в Своем Слове. Идем дальше. Пишет Аника, наверное, или Аника, не знаю, Аника Федоренко. «Что делать, если упал духовно?» Мы с вами будем об этом говорить буквально через полторы недели или две недели. Мы будем читать с вами шестую главу послания к Галатам. Понимаете, какая штука? Каждому из нас необходима помощь других людей. Да, помощь Божия, естественно. Но то, что касается нашего хождения в Боге, нашего хождения с Богом, важно, чтобы, ну, во-первых, и вам об этом уже пишут здесь в комментариях, чтобы, во-первых, была у вас молитвенная жизнь, была у вас духовная жизнь, но, во-вторых, и это чрезвычайно важно, чтобы вы не были одиноки, чтобы рядом с вами были другие люди, к которым могли прийти, с которыми вы могли помолиться, с которыми вы, в конце концов, могли бы поплакать, которые могли бы поддержать вас, причем сделать это в кротости и в смирении. Сатана зачастую делает такую штуку. Когда мы падаем, он также разными путями отделяет нас и от других людей тоже. Это опасно, это недопустимо. Андрей Панарин отвечает на вопрос, что делать, если духовно упал. Андрей, ну не надо так. Вы пишете, что делать, да? Вы пишете, упал, отжался, поднялся, идешь дальше. Андрей, а если у человека нет сил отжаться? Ну, сколько раз вы можете отжаться, Андрей? Я добавлю к этому еще 1-2 раза. Если вот на этот дополнительный раз нет силы, если количество ваших потенциальных отжиманий обозначить буквой N, то как быть насчет количества, которое будет обозначено как N плюс 1? Нет силы на это. Эту силу дает Бог. Эту силу Он дает через Своего Святого Духа, эту силу Он дает через людей, которые окружают вас. Более того, мы об этом будем говорить, когда дойдем до 5 главы послания к Галатам. Христианская жизнь — это такая ходьба, причем ходьба долгая. Причем ходить мы учимся, и на этом пути действительно иногда оступаемся, иногда падаем. И вот вы, духовные, исправляете таких, тех, кто упал, тех, кто оступился, в духе кротости и смирения. Значит, получится, знаете как? Человек приходит к психологу и говорит: «Я вот постоянно думаю о том-то, и эти мысли меня разрушают». А психолог ему говорит: «Так просто не думайте об этом». На что пациент спрашивает: «И все?» Психолог говорит: «Да». Пациент говорит: «Спасибо вам большое», и уходит. А потом соображает, что ничего ему этот психолог не сказал. Упал, отжался. А как отжаться-то? Не думать. А как не думать? Тут вам отвечает Тамара Ульянова: «В Господе Иисусе силы найдешь, встанешь твердо и снова пойдешь». Вот смотрите. Да, несомненно. Я думаю, однако, что Аника или Аника спрашивает о том, а как же эти силы-то найти? А силы эти найти через хождение в Духе. То, о чем говорится, например, в последней части 5 главы послания к Галатам. «Упал духовно, найди себя в Боге», пишет Дал-Дал. «И Бога, который в нас на самом деле живет, живет». «Молиться и просить у Господа сил и поддержку», пишет Людмила. «Наверное, еще и сначала, по крайней мере, просить прощения, признать суть этого падения, признать, в чем оно состоит». Ну, знаете что, мы зачастую начинаем как-то вот себя оправдывать. «Это не я, это вокруг меня такие обстоятельства. Это не я обманул, это не я соврал, а у реальности есть много граней, и я подчеркнул не самую очевидную грань этой реальности», что на самом деле значит просто вот «может», значит «я соврал», значит, соответственно, сказать, что есть на самом деле. Светлана Давидюк предлагает молиться за нашу слушательницу. Мы это делали, я предполагаю, что вы тоже это делали. Галина пишет: «Может быть, Господь сказал вам что-то оставить или что-то сделать? Если не сделать, то будет остановка». Это вопрос послушания. Галина на него обращает внимание. Интересно, что Галина ведь использует это слово, она говорит про остановку. Остановка возможна тогда, когда есть движение. Это как раз вот про то хождение, о котором мы с вами говорим. Жанна Михайлова: «Казалось бы, такая несправедливость произошла тогда», имеется в виду смерть Христа. «Но если бы не это, все мы были бы обречены на вечную смерть». Вот тут, да, две разные стороны. Действительно, несправедливость. Но, как напоминает нам, в частности, пророк Исаия, и из слушателей нам напоминает это Кирилл, «Он взял на себя наши грехи и распят был за наши грехи, и воскрес для оправдания нашего к новой жизни». Вот, совершенно точно. То есть, с одной стороны, да, то, что было совершено, это самая страшная несправедливость в жизни, но, с другой стороны, это действие Божие. Как одно и другое согласуется, я думаю, со временем разберемся. Вот, Татьяна Гришина пишет: «Все трупоеды лжехристиане, мы все осуждены по закону, не убей. Все предали Бога за трупную жрачку». Ни много, ни мало. Я напомню, что животные были даны в пищу человеку после Ноева потопа, после Всемирного потопа, после Ноева ковчега. И я понимаю, что вы имеете в виду, но Господь, если вы читаете Библию серьезно, никогда не говорил о том, что... Нет, говорил, да, если брать самое начало, действительно, человеку дана была в пищу растительность, но дальше потом мы читаем об израильском народе, животная пища была, более того, часть жертвы, которая приносилась Богу, съедалась, так сказал Господь. Это не значит, что Библия, не знаю, осуждает вегетарианство, некоторые так полагают, нет, ничего подобного. Это личный выбор человека, есть ему это мясо или нет, но вот в трупоедении, все трупоеды христиане, лжехристиане и так далее, это вы так зря, это вы так очень и очень серьезно зря, у нас и апостолы будут лжехристианами и прочее. Вот, благословение Авраама только через веру, напоминает Кирилл. Да, так оно и есть. Другого пути благословения Авраама получить у нас просто не существует. Получается, Адам был создан с греховной природой, пишет Саша. Нет, Адам был создан со свободной природой. И свобода предполагает возможность пойти в разные стороны. И та сторона, которая в данном случае проявилась, тот путь, по которому пошел Авраам, пошел Адам, оказался путем греха. Свобода — удивительная штука. Я тут вчера слушал, мы с женой вчера слушали, кто-то скажет, совершенно не духовно, радиоспектакль по старой книге Коваля про недопеска Наполеона III. Там в детском тексте все эти вопросы свободы очень и очень классно обсуждаются. Некогда уже дальше, потому что есть еще несколько комментариев. Не успеем их сегодня читать, тем более сегодня очень у нас важный разговор. Но давайте мы с вами сделаем вот что. Мы помолимся, будем читать Священное Писание. Пишите, и в понедельник ваши письма, комментарии также почитаем. А сейчас давайте будем молиться. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, подготовь нас сейчас к слушанию Твоего Слова. Дай нам понимать, что Ты хочешь сказать нам. Меняй нашу жизнь. Господи, спасибо Тебе за свободу, которую мы имеем в Тебе. Только бы свобода эта не была поводом для угождения плоти. Помоги нам, Боже, сейчас учиться у ног Твоих. Веди нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 567-я встреча у нас с вами сегодня. Мы подошли к примечательному разделу послания к Галатам, 3 глава. Да, я часто использую это слово «примечательный», ну, потому что на самом деле, конечно, в Библии нет непримечательных разделов. Но здесь перед нами стихи, слова, которые помогают нам понять, почему Лютер, Кальвин и многие другие верующие люди на протяжении всей истории христианской церкви так любили и так ценили послание к Галатам. Почему именно в этом тексте перед нами главная сущность, основная сущность Евангелия? Есть послание к римлянам, есть послание к Галатам, и если мы читаем два этих послания, два эти письма, то мы точно поймем, о чем речь вообще в Библии. Зачастую у нас бывают представления, которые сформированы когда-то в детстве, и представления, которые при этом совершенно неправильные. Об одном таком представлении мы, кстати, в прошлый раз говорили. Мысль о том, что вот есть какие-то неправильные дела у меня или у каждого из нас, и я совершаю эти неправильные дела, и я становлюсь все хуже и хуже по природе. Но если я каким-то образом узнаю, как мне жить правильно, то я буду делать правильные дела, и природа моя станет все лучше и лучше. Ничего подобного в Священном Писании нет. По природе каждый из нас грешник. По природе каждый из нас достоин смерти. И мы совершаем плохие поступки именно потому, что мы таковы по природе. По этой причине, кстати говоря, и начинать надо не с изменения поступков, не с изменения жизни, а с изменения природы. И сделать это может только Христос. И дальше уже вслед за этим идет, причем обязательно идет, и изменение жизни тоже. В 23 стихе 3 главы мы с вами читали: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что такое детоводитель или педагог. А мы говорили о том, что педагог – это не учитель, но раб, который дан для того, чтобы водить ребенка в богатой, знатной семье. Он дан на время, и да, его задача заключается в том, чтобы привести, в конце концов, к учителю. И именно учитель будет наставлять, именно учитель будет назидать. При этом раб имел право и наказывать этого ребенка, что было, в принципе, необычным, потому что раб сам в древнем обществе, в древнеримском обществе, считался, ну, чуть ли не на уровне вещи. Но в данном случае ему дано было право, потому что ему необходимо было каким-то образом пресекать все то, что в ребенке нехорошо, все то, что в ребенке неправильно. Но раб при этом был дан ребенку только на время. Ребенок на самом деле потом должен был стать хозяином этого раба. Да, потому что вот он становился совершеннолетним, мы об этом еще будем говорить, и менялась его роль. Но пока до достижения совершенного возраста, до того момента, когда придет полнота времени, я использую сейчас библейские фразы, библейские выражения, вот до этого момента ребенок подчинен этому самому педагогу, этому самому рабу. Закон никогда не был дан для того, чтобы нас оправдать. Закон был дан для того, чтобы показать, какие мы. Представьте себе, мы приходим в ванную комнату, и там висит зеркало, и мы посмотрели, и мы видим у себя на рубашке или на кофте пятно. Мы увидели это пятно в зеркало. Функция зеркала заключается в том, чтобы показать нам пятно. Пятно может быть на рубашке, пятно может быть у нас на лице. Зеркало показывает нам это пятно. Что мы делаем дальше? Под зеркалом раковина. И мы начинаем смывать или оттирать это пятно. Функция зеркала – показать нам, какие мы. Функция воды или раковины – дать нам возможность смыть это пятно. Вы не пользуетесь зеркалом для того, чтобы оттереть пятно. Если бы вы увидели, как я или кто-то другой это делает, он посмотрелся в зеркало, ага, там пятно, и начинаем тереть, причем это очень неудобно делать, это же можно, конечно, постараться, но сделать, но очень неудобно. Тереться лицом об это зеркало, щекой тереться об это зеркало, тереть одежду об это зеркало. Если бы кто-то стал такое делать, то ему бы сказали: что с тобой? Ты используешь зеркало не по предназначению. Вот есть раковина, вот есть кран, вот есть вода, вот инструмент, который тебе на самом деле нужен. Зеркало в данном случае не поможет. Его функция только показать твое состояние. И вот когда мы используем такой пример, такую аналогию, все становится ясно. Но при этом сегодня есть немало людей, которые пытаются оттереть грех, используя закон. Они используют не тот инструмент, который для этого предназначил Бог. Закон Божий показывает, какие мы. Это зеркало, которое дал нам Бог. Но есть и тот, кто омывает нас. Это Христос. Закон показывает, что человек грешен. Христос берет наш грех на себя. И эта жертва его становится действенной для нас, если мы приходим к нему в покаянии с верой. Но идем дальше. 24 стих я еще раз перечитаю, и сразу вслед за ним 25. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Иными словами, по пришествии веры детоводитель — это педагог, да, вот он уже нами не руководит. Пришло совершенное. Пришло нечто то, что должно было прийти. И закон некогда взял человека за руку и привел ко Христу. Поэтому попытки оправдываться законом и настаивать на законе — это как попытки человека сказать: «Не-не-не-не-не, я не хочу дальше. Вот тот, кто меня водил за ручку, тот и будет водить меня». Я помню, в детстве, ну, сейчас, наверное, современные дети этим уже не страдают, они уже и умнее, и все по-другому, а вот у меня это было. Мы, когда гуляли по улице, особенно весной, естественно, да, вот на крышах висели сосульки. Ну, такое для меня тогда, ребенка 4-5-летнего, бесплатное мороженое. И была там такая очень низкая крыша. Это было в Ленинграде. А там, знаете, вот эти подвальчики, да, в этих подвальчиках в те времена, по крайней мере, иногда даже люди жили. И свисали крыши. И вот я стал тянуться, чтобы ухватить эту сосульку. Я очень хотел ее пососать. Ну, потому что это как эскимо, только без шоколада и бесплатно. И вот тогда меня мама остановила. Говорит: нет, вот этого делать нельзя. Вот не соси сосульки, они не для этого нужны. Знаете, я очень обиделся тогда на маму, потому что я думал: ну как же она мне запрещает? И я думал: все, вот буду взрослым, все сосульки мои будут. Ну, во-первых, потому что буду высокий и смогу их брать не только с крыши подвальчика, а во-вторых, мамы не будет, чтобы остановить. Я вырос. И знаете, как-то мне не хочется срывать сосульки, не хочется брать их в рот. И нет мамы, которая остановила бы. И рост позволяет, но уже не хочется. Вот это перемена. Перемена, которая происходит в человеке. Примерно так же и в отношениях с Богом. Поначалу есть закон, который просто говорит: вот делать нужно так. Но дальше будет нечто большее, и вы поймете, почему это так. Но если человек, который уже живет в эпоху, именуемую «наша эра» или «после Рождества Христова», если такой человек говорит: не-не-не, я хочу опять по закону, это как будто человек, который фактически говорит: не, я еще не вырос, я хочу эту сосульку. Более того, сегодняшние отношения со Христом дают нам определенные преимущества. Преимущества, о которых могли только мечтать люди, жившие под законом. Об этом начинаем читать с 26 стиха. «Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Апостол Павел показывает, какие преимущества мы с вами получаем во Христе. Преимущества, которых мы никогда не получили бы под законом. Кстати, именно в этом еще одна странность любых попыток вернуться просто к соблюдению закона, ну, потому что таким образом мы теряем эти преимущества, мы отказываемся от них. Что же это за преимущество? Прежде всего, только Христос делает нас Божьими детьми. Закон на это не способен. Да, мы стали подлинными детьми Божьими по вере в Иисуса Христа. Дело в том, что без веры для нас не осталось бы никакого способа, никакого пути стать детьми Божьими. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Ветхом Завете применительно к конкретным людям никогда не говорилось, что они дети Божьи. Израиль, конечно, избранный народ. Об Иерусалиме говорится, что это дочь Сиона. Бог избрал себе весь народ. Опять-таки, это народ. Это относится ко всем. Но ни о ком конкретно не говорится, что это Божие дитя. Более того, для ветхозаветного человека услышать о том, что кто-либо стал Божьим чадом, что это Божие дитя, услышать такое для ветхозаветного человека было бы богохульством. Давайте посмотрим пару интересных фрагментов на эту тему. Вот книга Иисуса Навина начинается после смерти Моисея, и мы читаем первую главу, первый стих. «По смерти Моисея, внимание, раба Господня, не сына, не дитя, а раба Господня». Читаем дальше, здесь же. «Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер». Опять-таки, Моисей называется рабом или служителем в первом и во втором стихах. Кстати, о Давиде говорится то же самое. Давид никогда не называется сыном Божьим, он никогда не называется чадом Божьим. Он называется Божьим служителем. Он называется Божьим рабом. Если бы могли мы с вами исполнить закон, в любом случае это была бы наша праведность, которая несравнима с Божьей праведностью. И в этом случае, даже если бы мы исполнили закон, обратите, пожалуйста, внимание, мы бы все равно оставались только Божьими служителями, только Божьими рабами. В другое качество мы бы тогда с вами не перешли. Смотрите, какое противопоставление мы находим в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». «Свои» — это значит здесь еврейский народ по плоти, и вот они не принимают Иисуса. Дальше. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть». И для еврейского читателя первого века следующие слова были как гром. «Дал власть быть чадами Божьими». Иногда хочется прочитать прямо с вопросительным знаком. Что? Чадами? Детьми? Ничего подобного в Ветхом Завете не было. Не случайно потом Христос сказал Никодиму: «Надобно вам родиться свыше». Никодим до этого никогда не был сыном Божьим. Более того, никакие молитвы, никакое крещение, никакие добрые дела, никакая принадлежность к христианской семье или гражданство в христианском народе, в христианском государстве не может сделать вас чадом Божьим, Божьим сыном или Божьей дочерью. Только покаяние по благодати, через веру. Другого пути просто не существует.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут я должен сказать об одной из самых страшных ересей, которая как-то вот укореняется и процветает в современном мире. Она очень красиво звучит, но за этим звучанием абсолютно ложное, обманчивое содержание. Ересь это звучит так. Ну, все мы люди, все мы чада Божьи, все мы дети Божьи, сыновья, дочери, у всех у нас Бог, Отец. Поэтому надо садиться и договариваться, а то и молиться самыми разными людьми. В конце концов, ну, этот человек, он ведь тоже Божье дитя. В какой-то детской песенке я помню такую фразу: все на свете Божьи дети». Нет, если мы серьезно относимся к посланию апостола Павла к Галатам, то, конечно, нет. Смотрите 26 стих. «Ибо все вы», обращается он к верующим людям,
не ко всему человечеству. Он не вышел на площадь и не крикнул: «Все вы Божьи дети». Нет. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Есть, кстати, и противоположная история. Иисус, обращаясь к представителям еврейского богоизбранного народа, говорил им не более и не менее, как «ваш отец – дьявол». То есть фактически каким-то конкретным людям он говорил: «Вы дети сатаны». Сегодня мы можем называть детьми Божьими только тех, кто пришел к Иисусу Христу, только тех, кто принял Христа по вере. Потому что через веру мы получаем усыновление. Через веру мы становимся детьми Божьими. А рассуждение о том, что каждый человек – это Божие дитя, является не более чем проявлением либерального богословия. Библейской поддержки для этого утверждения просто не существует. Более того, я понимаю, что это непопулярно, но о каких-то людях мы совершенно спокойно можем сказать: «Не-не-не, это не дети Божии. Это в данный момент дети сатаны». Штука только в том, что для любого человека, для каждого человека в любую минуту есть возможность измениться, есть возможность склониться перед Господом. Вот такая возможность существует. Тут, кстати, тоже важно сразу оговориться. Христианство никогда не говорит о своей исключительности как учения. Более того, христиане никогда не учили и не учат о своей исключительности как некой группы людей. Христианская церковь никогда не проповедует и не проповедовала свое превосходство над другими людьми. Мы хорошие, все остальные нет. Христиане говорят напротив: мы такие же грешники, как все остальные. Мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. Услышали разницу? Поняли, почему христианство несовместимо со всякой ненавистью к группам людей или превосходством какой-то группы людей? Мы не проповедуем наше превосходство, но мы проповедуем превосходство Иисуса Христа. И вот когда мы во Христе, тогда мы становимся новым творением. 27 стих: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это, кстати, не только и не столько о водном крещении. Да, конечно, я верю в таинство крещения. Это таинство дает нам сам Бог. Это Его идея. Это одно из замечательных таинств христианской веры. Однако крещение – это символ события, которое происходит на духовном уровне. Крестившись в Иисуса Христа, мы приняли в наше сердце Его Духа. Крестившись в Иисуса Христа, мы буквально оделись в Него. Проходя через крещение, мы воспроизводим то, что происходит на духовном смысле. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть мы стали другими людьми. Каждый из нас во Христе стал новым человеком. И тогда становятся понятными следующие слова. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Остаются ли национальные различия? Ну, конечно, да. Остаются ли половые различия? Конечно, да. Погрузившись во Христа, крестившись во Христа, мы не становимся безнациональными и бесполыми существами. Однако многие границы, которые были между нами, стираются. Его святость, Его жертва охватывает самых разных людей. Опять-таки, это о том, что у нас нет исключительности. древний читатель мог бы сказать, ну, я понимаю, что еврей спасется, но человеку из язычников, как ему-то спастись? Или он сказал бы, я понимаю, что мужчина, да, для мужчины все это близко, а женщина, не-не-не, женщина, лучше бросить закон свиньям на попрание, чем обучать закону женщину. Так рассуждали люди в те времена. И вот апостол Павел говорит, нет. Нет ни иудея, ни эллина. Нет ни мужчины, ни женщины. Я хочу вам вот в чем признаться. В нашем эфире мы получаем огромное количество писем, комментариев. Причем от самых разных людей. Я вижу эту удивительную общность, это единство невероятное, которое мы обретаем в Иисусе Христе. Знаете, у меня по моему воспитанию, к сожалению, есть предрасположенность к расизму. Я еще недавно мог сказать, а вот эти, и сказать какое-нибудь не очень хорошее слово, не ругательное, конечно, но не очень хорошее, о тех людях, которые приезжают в Москву для того, чтобы мести здесь улицы. Или вот эти, о людях, которые живут на каком-то другом континенте. Господь меня обличал и до сих пор обличает. Я встречаю замечательных христиан, которые принадлежат вот к этим группам, которые раньше показались бы мне чужими. Но мы начинаем разговаривать с этими христианами. Мы начинаем молиться с этими людьми. И вдруг я вижу, что эти люди мне гораздо ближе, и я для них гораздо ближе, чем те, с кем у нас один и тот же цвет кожи и похожие черты лица. Понимаете, вера в Иисуса Христа, единение в Иисусе Христе – это замечательное средство против любого расизма, против любого национализма. Нет уже ни иудея, ни эллина. Нет уже, не знаю, русского, американца, замбийца. Все мы едины. Едины во Христе. Именно поэтому, кстати, настолько мерзок и опасен национализм, когда он вдруг начинает прикрываться христианством. А дальше удивительный стих, 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Меня как-то пригласили выступать в один еврейский клуб. Это было такое сообщество людей, которые принадлежали и принадлежат к еврейской нации, но при этом они не были иудаистами. Это такие, знаете, советские евреи. И вот в начале своего выступления я сказал следующее. Я так рад выступать сегодня перед детьми Авраама, перед чадами Авраама. И они так вот все заулыбались, так приятно им стало. А потом я говорю, и знаете что? Я тоже чадо Авраама, я тоже дитя Авраама. И вот тут они посмотрели на меня с недоверием, а некоторые даже с враждебностью. Да. Апостол Павел говорит нам о том, что относится к нему и что относится и к нам тоже. Мы во Христе вступаем в благословение Авраама. Мы во Христе становимся сопричастниками этого обещания. И дальше в 4 главе апостол Павел говорит нам о том, что мы никак не могли получить по закону, но получаем по вере в Иисуса Христа. Это новое положение. Это новое место. Это новая взрослость. Что это такое? Как это работает? Поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.